друзья, хоть и так было сказано, но я, в общем-то, не вижу в себе такой наклонности или любви к ответам на вопросы. Но я не исключаю, что, может быть, я так и сказал. Мы рассудили так, что, ну, поскольку сказали по 10 минут, то, ну, это, наверное, тоже условно, да? Ну, 10-15, значит, не категорично 10, да. И мы так рассудили, что я отвечаю, потом участие, потом Геннадий Сергеевич отвечает. Потому что здесь есть некоторые записки, которые адресованы лично ему. В решении брачного вопроса, скажите, в процентном... Не, вопрос нормальный, а чего вы смеетесь? В решении брачного вопроса, скажите, в процентном отношении, чей голос имеет большую значимость между родителями и невестой? Друзья, вопрос не очень понятен. Как я его понял? Например, девушке предложили замуж. Она решает или родители за нее решают? То есть, что больше имеет вес? Ну, вот так. Хотя, я думаю, не обязательно здесь речь идет о девушке, может, и о юноше. Юноша решил жениться, его точка зрения доминирует или родительская точка зрения доминирует? Я скажу, как я считаю правильно. Но в процентном отношении я не подсчитал, не имею информации, где как решаются вопросы. Мы в нашей семье, у меня 10 детей, было 2 девочки из детского дома, тоже они замужем. Получается 12, из них 3 еще не в браке, остальные все в браке. Ну, 3 у меня еще маленьких детей. Мы с женой решили так, не управлять вопросом, брачным вопросом наших детей. Если нет причин, видимых причин для возражения, то наши дети сами выбирают себе супругов. Наше участие может носить только рекомендательный характер. Но что я имею в виду видимых причин, которые мешали бы вступить в брак? Если избранники наших детей члены церкви, и нет большой разницы в возрасте, например, то наши дети выбирали сами. И наши дети, никто не знает, как мы воспринимали будущих их супругов. Они не знают, кто нам нравился, кто не нравился. Мы только молились, чтобы Бог их благословил, и все. И поэтому наши невестки, у меня в основном сыновья, наши невестки не знают, кто нам был симпатичен из них до брака, а кто нет. Ну, вот так. Даже я скажу, друзья, в общем-то, мы видим благословение во всех ситуациях у нас в семье. Но один случай я все-таки расскажу. У нас в церкви была одна девочка, она была очень болезненная. У нее были какие-то приступы, она сознание теряла часто. Если молодежь куда-то поедет в поездку, то, как правило, она начинает терять сознание, ее везут в больницу, и ее там откачивают, капельницы ставят и все такое. И мы с женой говорили, ну так, с сожалением, что ну, трудно ей будет выйти замуж. Может, все же знают ее состояние здоровья. Ну вот так. И вдруг один из наших сыновей говорит нам, говорит, я хочу жениться. Ну кого ты хочешь взять? Он говорит, Катю. И как раз это она. Ну, в общем-то, мы не сделали никакую попытку, чтобы он ее не брал. Никакую попытку. Он, как бы предугадывая наши мысли, сказал, совершим над ней помазание, и все будет нормально. Но вы знаете, в общем, он женился, он ее так и взял. Но вот что удивительно, никакого помазания мы не делали, у нее все наладилось. После брака не было ни одного приступа. Она самая здоровая из всех наших невесток, самая здоровая. Она рождает детей без особых проблем. Она даже кормит грудью ребенка, забеременела вторым и продолжает кормить, и потом 2 кормит. Так. И, в общем-то, мы удивляемся. Мы удивляемся, что Бог всемогущий, и так вот вопросы. Поэтому вообще мое представление такое. Имеют ли право родители вмешиваться или руководить? Но я думаю, имеют право. Думаю, имеют право. И иногда вмешиваются, хотя чаще неудачно. Если члены церкви, и нет каких-то других причин, чтобы они не вступали в брак, я обычно не одобряю, если родители управляют этим вопросом. Ну, вот так. Ну, и теперь я отвечу на брачные вопросы. Два. Один вопрос – можно ли вступать в брак с католиками? А второй вопрос – почему в братстве отлучают за брак с пятидесятниками? Скажу, друзья, наперед, потому что в Библии написано «сотворим человеку помощника, соответственного ему». Под словом «соответственного ему» я понимаю, во-первых, это духовное соответствие, это значит – должны быть одного вероучения. Это соответствие. Если не одного вероучения, это, во-первых, несоответствие. Во-вторых, если вероучение, как мы понимаем, заблуждение, то родители имеют право не разрешать, церковь имеет право не разрешать. И если член церкви не слушает, вступает в брак хоть с католиками, хоть с пятидесятниками, таких в церквах отлучают. Потому что заключают брачный союз с другим вероучением и с заблуждением. Ну вот так. Поэтому за это у нас в братстве наказывают. Не разрешается. Даже, друзья, я больше скажу. Я совершенно неодобрительно отношусь на брак одного вероучения, но с разных союзов. Ну, например, отделенные с регистрированными. Ну, так будем называть. Я отношусь неодобрительно. Почему? Потому что разное воспитание. По разным вопросам они будут расходиться в мнениях. Ну, например, по вопросу деторождения, скорее всего, будет проблема. Воспитанный в братстве или воспитанный не в братстве, будет проблема. Отношение к телевизору, отношение к фильмам, отношение к обручальному кольцу, косметика, ношение брюк у женщины и так дальше. Покрытие головы. Масса вопросов, где у вас будут расходиться мнения, и в семье могут быть конфликты. Иногда бывает, что вступили в брак вот с разных союзов одного вероучения и живут хорошо и мирно. Такое бывает. Хотя это бывает не так часто. Один короткий пример. Мой племянник решил жениться и решил взять девушку с регистрированной церкви. Ну, я ему сказал свое мнение, что неодобрительно, что будут проблемы, и я перечислил все, что перечислил вам. Деторождение, косметика, ношение брюк, и, ну, много, телевизор и прочее. Ну, он меня послушал, и ничего он не поменял. Он все равно решил взять ее замуж. И вдруг приезжает к ним человек, известный пресвитер регистрированный, и беседует с этой девушкой, и говорит: «Я тебе не советую. У вас будут разные взгляды на деторождение, на брюки, на косметику, на кольцо, и все. Я тебе не советую». И она передумала и отказалась. И все. Следующий вопрос. Почему Бог не исцелит людей с ампутированными конечностями? Вопрос понятный, да? Ну, человек без ноги, почему бы Богу не нарастить ему ногу или руку и так дальше. Друзья, вообще я чуть по-другому. Бывают ли чудеса в наше время? Яркие чудеса исцелений бывают. Бывают. Ну, например, какие случаи, вот, с которыми встречался я лично. Одна сестра попала под машину. У нее переломаны обе руки, ноги, разбитый таз, перелом позвоночника. Мы совершили помазание, и она за одну секунду исцелилась. И пошла. За одну секунду исцелилась. То есть Бог может совершать чудеса. Но я не стал бы молиться, если у человека нету ноги. Даже Христос сказал, что без ноги можно в Царство Небесное войти, и это будет даже лучше в каком-то смысле. Или без руки, или без глаза. И все. И еще, друзья, здоровье – это не самое главное в нашей жизни. Это не самое главное. Самое главное, чтобы быть спасенным. Даже в дни апостола Павла некоторые известные Божьи служители не получали исцеления. Например, Тимофей. Павел написал Тимофею, чтобы он употреблял не только воду, но немного вина ради немощного желудка и частых твоих недугов». Таким образом, Тимофей болел, у него болел желудок, и часто он часто болел другими болезнями. И он не был исцелен, похоже, и Павел жалов плоть, это часто понимает, что это болезнь. Трофима я оставил больного в Милите, и все. И поэтому я думаю, если Бог допустил, что у человека нет ноги или руки, в Царство Небесное он все равно войдет, если будет хороший христианин. Как вы смотрите на учебу в высших учебных заведениях? Какие преимущества и опасности? Друзья, на учебу в средних или высших учебных заведениях, ну, по-вашему, это колледж, университет или что еще бывает высшее? Ну, так, наверное. Я на это смотрю спокойно, считаю, что христианин может закончить университет и может учиться дальше и быть доктором наук или, скажем, каким-нибудь академиком. В общем-то, я против этого ничего не имею. Просто есть опасности некоторые. Например, если учеба связана с оставлением родительского дома, я отрицательно смотрю, когда молодые люди покидают родителей, не вступая в брак раньше, покидают родительский дом. Они остаются без попечения родителей, они остаются где-то без контроля, жить могут, ну, свободно, даже без верующих, не в христианской среде, и искушения. Учатся в университете, девочки, мальчики, свободная жизнь, церкви нету, родителей нету. Я знаю много плохих примеров, когда ребенок поступил в институт, уехал от родителей в другой город, живет иногда в общежитии. Я не знаю, здесь у вас бывают общежития или нет, кажется, тоже бывают. Вот. Или живет где-то, снимает квартиру, апартмент или дом, и смотришь, отлучили за блуд. И поэтому я твоих детей старался удерживать при себе. Ну, например, я был в Америке, жена мне звонит и говорит: «Света хочет поступить в институт, стать учителем русского языка и литературы, ну, чтобы преподавать в нашей христианской школе». Я категорически возражаю. Я смотрю, жена пытается на меня настаивать немножко, как бы давить чуть-чуть. И я тогда говорю: я запрещаю, не надо по этому поводу никаких разговоров. Ну, я пояснил, для меня дороже, чтобы дитё моё было член церкви и сохранилось христианкой, чем она получит высшее образование. Ну, через два дня опять мне звонят и жена, и дочь, и говорят: поступить заочно, ну, как, типа как homeschool, дома жить, будет учиться, иногда ехать туда сдавать экзамены, и получит такой же диплом. Я согласился. Почти все мои дети получили высшее образование по методу вот homeschool. Дома жили, учились, и, в общем-то, все остались верующими. Поэтому есть опасность, чтобы не потерять Бога, если это нужно учиться и покинуть, ехать куда-нибудь в Сан-Франциско, там учиться, родители в Сакраменто, можно потеряться. Или где-нибудь там, ну, где нет церкви и родительского присмотра. Не прошло 15 минут, да? Еще один вопрос. Два вопроса еще. Если человек был в блуде до покаяния, может ли он стать служителем? Друзья, если был блуд у мужа или у жены до покаяния, то может быть служителем. Человек, когда покаялся, все грехи прощены. И не берется в учет, когда рукополагаем на служение. За исключением, если был в браке, если состоял в браке, или она состояла в браке и развелись. Даже если это было до уверования, то служителем быть не может. Если грех блуда был, будучи верующим, у нее или у него, у мужа или у жены, то рукоположить на служение не рукополагают. Поэтому надо себя хранить тщательно от всяких грехов. Если были какие-то нецеломудренные отношения, но блуда не было, ситуация рассматривается, и в принципе в каких-то случаях могут рукоположить на служителя. Ну вот так, если не был блуд. И вопрос такой. Церковь останется ли на великую скорбь? Из Откровения 12 глава похоже, что это так. Друзья, вообще есть разное понимание по эсхатологии. Эсхатология – это то, что будет после. Или наука о конце, так у русских называют. Ну, например, книга Откровения – это книга как раз эсхатологическая книга. Скажу, как я понимаю, на этот счет есть разные мнения. Мое мнение и наиболее распространенный взгляд в братстве. Самое ближайшее событие к нам – это будет взятие церкви. Взятие церкви может произойти уже сейчас. Очень многие признаки говорят, что пришествие Христа за церковью очень близко. Почти все признаки последнего времени уже исполнились. После взятия церкви начинается великая скорбь. Она будет длиться 7 лет. Великая скорбь будет состоять из разных бедствий, которые придут на Вселенную. Ну, например, это будет мировая война. Ну, кто помнит, всадник на красном коне или на рыжем, так называется в нашей Библии, и у него меч, и дано ему взять мир с земли. Будет мировая война. Затем будет голод. И будут разные болезни, как результат войны и голода. И затем воссядет Антихрист. И будут разные бедствия. И будет принято решение, что люди должны поклониться Антихристу и принять начертание и на руку. Я это все понимаю буквально. Так оно и будет. Начертание на руку и на чело, и поклонение Антихристу. Великая скорбь будет длиться 7 лет. Все, кто поклонится Антихристу и примет начертание, они будут погибшие. Им уже покаяния нету. Те люди, которые не поклонятся Антихристу во время великой скорби и не примут начертания на чело и на руку, их будут убивать. Но не всех смогут убить. Некоторые будут скрываться по разным местам, вот по пещерам, по лесам, и так, и всех их не убьют. В конце великой скорби придет на землю Иисус Христос. Он придет вместе с восхищенной церковью. И будет Армагеддонская битва. Как бы сатана соберет людей, чтобы сразиться с Христом. Но люди начнут убивать друг друга, будет смятение, и будет Армагеддонская битва, и много людей в этой битве погибнут. И после этого будет суд над живыми народами. Это, согласно Матфея, отделит, как пастырь отделяет овец от козлов. Считается, что суд над живыми народами будет в долине Иосафата, Христос будет на горе Елеонской. Долина Иосафата – это между, долина между горой Елеонской и Иерусалимом. Вот, написано, и соберутся пред ним все народы. И после этого начинается тысячелетнее царство. Я понимаю, что это буквально будет 1000 лет. Сатана будет скован. И он будет находиться в бездне, то есть в темнице, так Писание говорит. Люди будут жить 1000 лет. Смерть будет явлением редким, потому что сатана будет скован. Но смерть и грех все равно будут, потому что люди согрешают не потому, что сатана ходит, кружит вокруг их, не только потому, а потому что люди, они имеют греховную природу, и поэтому часто согрешают без того, что сатана непосредственно на них влияет. Но грех будет реже заметно, чем сейчас, и смерть будет реже. Люди будут жить очень долго. Но, например, если человеку будет 100 лет, то он будет считаться юноша. И будет климат немножко другой, и отношения между животными. Вот то, что лев будет вместе с овцой или с волом рядом находиться и питаться травой или соломой, или еще чем-нибудь, это так оно и будет во время тысячелетнего царства. Когда закончится 1000 лет, кстати, на земле будут люди живые, которые переживут великую скорбь в теле, в обычном теле, войдут в тысячелетнее царство. Это те, которые Библия называет овцы по правую сторону. Друзья, в тысячелетнем царстве будут люди, которых убили во время великой скорби. Написано, и увидел я престол, простите, да, престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисусова. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. То есть тех, которых обезглавят за то, что они не поклонились Антихристу, они воскреснут и будут тоже 1000 лет. Они будут в новом теле. И церковь, которая сойдет со Христом на землю, тоже будет в новых телах. Они не будут жить семьями, они не будут размножаться. Люди, которые в обычном теле войдут в тысячелетнее царство, они будут жить семьями и будут размножаться. За 1000 лет население нашей планеты очень сильно размножится. Будет людей очень и очень много. И в конце тысячелетнего царства сатана будет освобожден. И он пойдет по земле обольщать людей, собирать их на брань против Иисуса Христа. И ему удастся. Написано, соберет тьмы тем. То есть миллиарды людей пойдут против Иисуса Христа сражаться. Но никакой битвы уже не получится. Написано, сошел огонь с неба и попалил всех. А после этого будет суд у Белого престола. Воскреснут все мертвые, которые умирали тысячелетия назад. Написано, море отдало мертвых, которые были в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И те, кто не был записан в книге жизни, будет брошен в озеро огненное. И история нашей планеты заканчивается. Библия говорит, Бог сотворит новое небо и новую землю, на которых обитает правда, потому что прежнее небо и прежняя земля миновали. И все. Будем ли мы жить на земле или мы будем жить на небе? Вот такой вопрос. Друзья, мы будем жить на земле, но новая земля, она будет на новом небе. И поэтому наше жительство на небесах – это точно так. Или некоторые тексты Писания, ну, например, «Новое небо и новую землю, на которых обитает правда». То есть на земле мы будем на новой земле, которая будет на новом небе. Ну, вот так и все. Мы будем друг друга узнавать, мы будем ходить, мы не будем летать. Вот, мы будем одетые. И мы будем разговаривать и будем вечно иметь общение друг с другом и с Богом. Ну вот так и все.